В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Радио Эхо Кавказа», вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 27 декабря. Сейчас Сухумицкий инвалид, Тбилиси. 21 час у микрофона Олег Кусов в нашем выпуске. Саакашвили наложил вето на часть закона об амнистии. Грузинский МИД подвел итоги года. Платить в Абхазии за свет в следующем году придется в два раза больше. В Цхинвали появился новый верховный судья. Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в Москву для переговоров прибыла сирийская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Фейсалом Мигдадом. Министерство юстиции России подвергло критике запрет на усыновление российских детей гражданами США. В афганском городе Таринкот, столице провинции Уруган, трое полицейских были убиты при вооруженном нападении. В Москву для переговоров прибыла сирийская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Фейсалом Мигдадом. На встрече с российскими официальными представителями будет обсуждаться инициатива международного посланника Лахдара Брахими по мирному урегулированию сирийского конфликта. В ходе недавнего визита и переговоров Брахими в Дамаске с президентом Башаром Асадом, а также с представителями оппозиции, он предложил сформировать переходное правительство, в которое не войдут ни алавиты, ни радикальные сунниты. При этом Асад будет оставаться у власти до второй половины 2013 года, но не сможет баллотироваться на следующих президентских выборах в 2014 году. Этот план дипломат согласовал с Москвой и Вашингтоном. Однако против него, как сообщает Интерфакс со ссылкой на социальную сеть Facebook, выступил лидер национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Муаз Аль-Хатиб. Он считает, что ни правительство, ни президент не могут остаться у власти. Министерство юстиции России подвергло критике запрет на усыновление российских детей гражданами США. Как сообщает газета «Известия» в служебном письме ведомства, говорится, что документ противоречит международным отношениям и семейному кодексу. Ранее на это указывала вице-премьер Ольга Голодец. В четверг же МИД России пообещал выяснить, почему в российское посольство в Вашингтоне не пустили группу протестующих, которые хотели передать петицию против принятия антимагнитского закона. Ранее трехкратная паралимпийская чемпионка игр в Лондоне Татьяна Макфадден сообщила, что в день голосования в Совете Федерации по закону, по законопроекту Димы Яковлева около посольства России в Вашингтоне собрались несколько человек. Им удалось передать дипломатам обращение к президенту Владимиру Путину с призывом не подписывать этот закон. Но внутрь протестующих не пустили. Через некоторое время вызвали полицию. По словам Макфадден, петицию подписали более 7 тысяч человек.
Эхо Кавказа. Новости.
В среду детский фонд ООН ЮНИСЕФ заявил о необходимости развивать институт усыновления в России и передачи детей в семьи иностранцев как альтернативу государственным учреждениям для сирот. В среду Совет Федерации одобрил российский законопроект, разработанный как ответ на принятый в США акт Магнитского. Теперь документ должен рассмотреть президент Владимир Путин. Законопроект предусматривает визовые и финансовые санкции в отношении граждан США и других иностранных государств, причастных к нарушению прав россиян. Самую бурную реакцию российской общественности вызвало положение о запрете на усыновление американцами российских детей. Помимо правозащитников, гражданских активистов и оппозиционеров, против этой статьи выступили многие политики, включая главу МИД Сергея Лаврова и министра образования и науки Дмитрия Ливанова. Группа депутатов Госдумы намерена внести законопроект о запрете работать на федеральных телеканалах тех иностранных граждан, которые, как считают депутаты, дискредитируют Россию и ее органы власти. В письме известному тележурналисту Владимиру Познеру члены Госдумы отмечают, что им не понравилось содержание и тон недавних высказываний журналиста. Речь идет о комментариях Познера, которые он дал в своей авторской программе на Первом телеканале при обсуждении в Госдуме так называемого антимагнитского закона. Владимир Познер имеет гражданство США, Франции и России. В афганском городе Таринкот, столице провинции Уруган, трое полицейских были убиты при вооруженном нападении. По данным властей, сегодня на рассвете один из сотрудников местной полиции, сторонник талибов, помог группе боевиков незаметно приблизиться к отдаленному блокпосту. Он позвонил талибам, когда его сослуживцы спали, и сообщил о возможности совершить нападение. Затем он скрылся вместе с боевиками. Проблема проникновения талибов в афганские структуры безопасности стала особенно остро в связи с расширением набора новобранцев в преддверии вывода войск НАТО и полной передачи контроля за безопасностью в стране национальным властям к концу 2014 года. В Москве студенты и преподаватели Российского государственного торгово-экономического университета РГТУ приостановили забастовку, объявив, что ее цели достигнуты. Об этом рассказал журналистам один из участников акции протеста Иван Миронов после встречи с работниками Министерства образования. Сообщается, что достигнуто соглашение о гарантиях финансовых условий в период обучения студентов РГТУ. Миронов отметил, что будет исключена вероятность необъективной оценки знаний студентов, которые продолжат обучение в реорганизованном вузе. Преподаватели и студенты обсуждают с министерством соблюдение максимальной автономии РГТУ. В последние дни студенты вуза бастовали против решения Министерства образования о слиянии РГТУ с Российским экономическим университетом. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх в четверг заверил общественно, что власти примут все необходимые меры для защиты женщин от насильников. Глава правительства выступил в связи с групповым изнасилованием молодой женщины в автобусе в Дели, которое произошло 16 декабря. В настоящее время жертва преступления доставлена в Сингапур для лечения. Жестокое избиение и изнасилование 23-летней студентки вызвало массовые протесты в стране.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. В Тбилиси сегодня министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе подвела итоги уходящего года в дипломатической сфере. Она рассказывала о том, как новое правительство намерено налаживать отношения с западными партнерами, а также бороться за дальнейшее непризнание де-факто республик Абхазия и Южная Осетия. На темы работала моя коллега Олеся Вартанян.
Майя Панджикидзе предстала перед журналистами с дипломатическими итогами лишь последних 2 месяцев. Именно столько времени она занимает кресло главы внешнеполитического ведомства страны. Министр объяснила это тем, что не может нести ответственность за все, что происходило при ее предшественнике. Тем не менее, Панджикидзе декларирует абсолютную приверженность внешнеполитическому курсу прежнего правительства. Неизменным, по ее словам, остается курс на вступление Грузии в НАТО и ЕС. Особое внимание уделяется отношениям со стратегическим партнером Соединенными Штатами. Панджикидзе в очередной раз попыталась заверить журналистов, что Бедзина Иванишвили не откладывал визита в Вашингтон. Просто там, как и здесь, все отходили от выборов. В американской столице было не до приема гостей, а в Тбилиси до поездок на дальние расстояния, объясняла министр, добавив, что благоприятные условия для поездки в Америку сложатся весной следующего года.
Как только политическая работа вернется в рутинный режим, как в Грузии, так и в США, появится возможность спланировать визит. И в этом нет ничего особенного,
сказала министр. Из нового в работе ее ведомства появилось направление по налаживанию отношений с Москвой. Панджикидзе особо отметила, что российский президент Владимир Путин не против встретиться с Бедзиной Иванишвили.
Сам факт того, что готовность есть, положительный. Как вы знаете, важные вопросы решаются как раз во время встреч на таком высоком уровне,
сказала Панджикидзе. Она поспешила успокоить публику, заявив, что никаких уступок по принципиальным вопросам не предвидится. Как раз наоборот, правительство Иванишвили намерено продолжить работу по предотвращению возможности признания мировым сообществом независимости 2 де-факто республик – Абхазии и Южной Осетии. 2 дня назад президент одной из де-факто республик Александр Анквап назвал продвижение вопроса о признании одним из приоритетов внешней политики Абхазии. «Я предлагаю предложила Панчикидзе это прокомментировать, тем более, что эту тему, скорее всего, завтра в ходе подведения итогов работы затронет глава абхазского МИД Вячеслав Черигба.
Вы знаете, завтра вот ваш коллега в Абхазии, ну, в де-факто республике, Вячеслав Черигба, я не знаю, можно называть, вы вообще считаете его коллегой? Нет.
Я министр, назначенный по всем нормам. Если вы также собираетесь представить его, то нам с вами не договориться.
Моментально отреагировала Панчикидзе. Министр сообщила, что ее представители уже провели консультации о непризнании со странами Южной Америки, а также с теми государствами, с которыми Грузия пока не подписала договора о дипломатических отношениях. Как заявила Панчикидзе, все случаи признания де-факто республик в прошлом были следствием шантажа или подкупа, к которым прибегала Москва. Она пообещала продолжить курс своих предшественников.
Мы будем действовать в согласии с прежним политикой, чтобы некоторые страны сумели избежать давления и не предприняли такого шага, который станет угрозой территориальной целостности Грузии с ее законными границами.
Весной следующего года министр намерен в очередной раз предложить на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюции о возвращении грузинского населения в Абхазию и Южную Осетию. Прежний министр иностранных дел Григол Вашадзе часто повторял, что этот документ является чуть ли не главным раздражителем для Москвы. Несмотря на это, Майя Панчикидзе сегодня выразила готовность продолжить продвижение резолюции в ООН. Тем более, что ее подчиненные уже приступили к переговорам для получения новых голосов в поддержку документа. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А мы продолжим обсуждение дипломатических итогов года для Грузии. Эксперты говорят об удачном вчерашнем визите премьер-министра страны Бедзины Иванишвили в Баку. Я попрошу подключиться к нашему разговору Сосоти Скоришвили, нашего постоянного эксперта, аналитика. Он находится на линии прямой связи по телефону из Тбилиси. Добрый вечер, Сосо.
Добрый вечер, господа.
И вот то, что касается визита Бедзины Иванишвили. Мы все помним за его заявление накануне визита о проекте, железнодорожном проекте Баку-Тбилиси-Карс. Помним его заявление о цене азербайджанского газа для Грузии. И вот, может быть, я ошибаюсь, но у меня такое впечатление, что Бедзина ехал в Баку со своим мнением, а вернулся оттуда уже с мнением азербайджанским. Как вы считаете? Вот по этим вопросам.
Знаете, настолько неординарная личность господина Иванишвили для постсоветской политики, что, конечно, новизна, которую он вносит в нынешнюю реальность, она может стать дискомфортом для любого правителя стран постсоветского пространства. И вместе с тем неординарные шаги, вот такие, типа заявлений насчет железной дороги и цен на газ, вдруг подняли интерес к этому визиту несколько раз. Иначе этот визит мог быть даже незамеченным, но после таких заявлений ожиданий и интереса было намного больше. А результаты, я думаю, таковы, какие они были до визита, потому что тут мнение расходились только в том, могут ли на азербайджанской стороне принять какие-то меры по снижению цен на газ, и большинство отвергало такую возможность. Ныне внимание, так сказать, грузинских политологов, экспертов направлено на заявление господина Иванишвили о том, что все возможные проблемы для идентификации пограничных, так сказать, зон будут без всяких осложнений решены в ближайшем будущем, чего не могло достичь несколько предыдущих правительств Грузии в течение почти 20 лет. Поэтому интерес остается высоким, и надежность грузинско-азербайджанских отношений не потерпела каких-либо колебаний. Что касается железной дороги, то тут уже было очередное признание господина Иванишвили о том, что его информация не была основана на реальность, когда он говорил о возможности пересмотра условий строительства железной дороги. И все стало на свои места, и овцы и волки сыты.
Таким образом, мы можем подытожить, да, что все-таки визит был удачным для грузинской стороны в Баку. Как вы считаете?
Тем более, когда стороной для азербайджанского президента с грузинской части был премьер-министр. И это тоже как-то не очень свойственно для таких визитов, потому что грузинская конституция ныне реально хромает, и трудно понять, какие функции стали теперь выполняемы премьер-министром, что остается президенту. Конечно, такие аналогии будут тревожить всех президентов постсоветских государств, не дай бог, в своей стране такое тоже увидеть.
Спасибо за участие в нашей программе. Вчерашний визит премьер-министра Грузии в Азербайджан мы обсуждали с нашим постоянным аналитиком Сосо Цискаришвили из Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Принятому 21 декабря сего года грузинским парламентом законопроекту об амнистии эксперты прочат непростую судьбу. Они полагают, что процесс принятия закона может затянуться. Слово Тимуру Кигурадзе.
Сегодня обсуждение возможного использования президентом Грузии права вето на законопроект об амнистии проходило на бюро парламента. К единому мнению участники обсуждения не пришли. Один из авторов законопроекта, депутат Эко Беселия, после заседания бюро в разговоре с журналистами призвала президента к милосердию.
Я хочу надеяться, что в канун Нового года первое лицо государства проявит гуманизм и не помешает освобождению людей и не станет затягивать этот процесс. В противном случае законопроект вернется в парламент, и нам придется работать над преодолением вето, но мы готовы к этому.
Для преодоления президентского вето потребуется 89 голосов, но грузинская мечта таким числом своих депутатов пока не располагает. Впрочем, правящее большинство убеждено, что добьется поставленной цели за счет депутатов-мажоритариев, вышедших из национального движения и занявших нейтральную позицию. Президент в целом согласен с концепцией закона и одобряет амнистию. Есть, правда, одно «но», уточняет депутат от национального движения Акаки Бабахидзе.
Президент не был намерен накладывать вето на закон об амнистии. Однако так уж получается, что из-за одной статьи придется.
Речь идет о 22-й статье, которая регламентирует порядок амнистии политзаключенных. Президент против того, чтобы на волю вышли люди, задержанные в ходе спецоперации НВР. Их осудили за шпионаж в пользу России. В президентской администрации призывают коалицию «Грузинская мечта» не спекулировать на темах амнистии и возможного использования права вето. Глава пресс-службы администрации Манана Манджгалаза напоминает, что решение по этому вопросу президент еще не принял.
Насколько нам известно, этот законопроект пока еще не поступил из парламента в администрацию, поэтому мне непонятны спекуляции, которые исходят от его авторов. Как только законопроект поступит к президенту, у него будет 10 дней на принятие решения, и мы вам о нем сообщим.
Михаил Саакашвили уже высказался по поводу другого законопроекта о судебной реформе. Президент не исключил, что заблокирует и его, поскольку закон, по его мнению, наносит серьезный ущерб судебной системе в Грузии. Эксперты считают, что частое использование президентом права вето может только еще больше обострить отношения между грузинской мечтой и национальным движением, окончательно уничтожить всякие надежды на мирное сосуществование властей. Политический аналитик Рамас Сакварялидзе полагает, что сторонникам президента пока не с руки переходить к радикальным действиям.
Сейчас силы национального движения Украина и при любом активном действии, агрессивном действии национальное движение эту силу теряет. Поэтому не думаю, чтоб энергичные действия начались бы.
Сакваралидзе также убежден, что блокирование законопроекта об амнистии популярности оппозиции не прибавит. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И за 15 минут до начала нашей программы информационное агентство «Грузия Онлайн» сообщило, что президент Саакашвили не намерен подписывать принятый парламентом акт о помиловании, так как не согласен с признанием в стране 200 политзаключенных. Как заявил в четверг на встрече с молодежью в президентском дворце Михаил Саакашвили, что он не подпишет поступивший несколько минут назад законопроект об амнистии. Он подчеркнул, что во всем мире признаны всего несколько несколько человек политзаключенными, а в Грузии их стало вдруг 200. Это означает, что только в одной Грузии больше политзаключенных, чем во всем мире вместе взятых, заявил Саакашвили. Особое возмущение президента вызывает то, что в список политзаключенных попали обвиняемые в шпионаже лица. Цитата. «Среди них те, кто продавал информацию нашим врагам, и многие люди погибли из-за этого, а также военные, которые пытались устроить путч». Президент Грузии Михаил Саакашвили в четверг наложил вето на часть закона об амнистии, а это уже сообщение информационного агентства «Новости Грузия». Оно несколько отличается от сообщения «Грузии онлайн». «Новости Грузия» сообщает, что Михаил Саакашвили, наложив вето на часть закона об амнистии, только подчеркнул, что это касается политзаключенных и лиц, совершивших преступления против несовершеннолетних. Ну, в последующих программах мы обязательно вернемся к этой теме.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, в Цхинвале и Тбилиси. 21:20. Продолжаем наш выпуск. А теперь на очереди абхазская тема. В последние дни этого года жители самопровозглашенной республики спешат погасить долги за электроэнергию. В пунктах оплаты собираются очереди, в которых люди оживленно обсуждают новые тарифы. Платить за свет в следующем году придется в два раза больше. И тем, кто не успеет рассчитаться с сухумским управлением энергосистемами сейчас, уже в следующем году придется сделать перерасчет по новому тарифу. Из Сухуми рассказывает наш корреспондент Марьяна Котова.
Еще никогда у касс Сухумского управления энергосистемами не толпилось столько народа. Некоторым контролерам, которые обслуживают горожан на дому, пришлось прийти сюда, чтобы помочь коллегам принимать желающих расплатиться за потребленное электричество. Рассказывает контролер, монтер СУЭС Ламзира Хашба.
То, что сейчас творится, я еще не видела. Я тут работаю уже 16 лет. Потому что они боятся, что добавят, по 60 копеек будет.
По словам контролеров, люди часто высказывают им недовольство повышением цены на электроэнергию. Говорит контролер-монтер Тереза Ашдерханян.
Когда мы приходим к контролеру, вы нам очень много выговариваете свои недовольства. И хотите, чтобы мы пришли и начальству сказали. Вас много, вы не хотите говорить. Почему?
Обладатели счетчиков нового образца, который Черноморэнерго устанавливает в подъездах и на электрических столбах, не до конца понимают, каким образом будет производиться перерасчет. В любом случае, Новый год они встретят с долгами. Ведь данные о потраченных населением ваттах со счетчиков поступают в СОЭС обычно 1 и 15 числа. Согласно этим показаниям, люди и платят, говорит житель Сухума Рождин Хикуба.
Сегодня мы платили по показаниям электросчетчика на 17 декабря. После 17 декабря по 1 января мы что будем расходовать, нигде не значится. Будем мы за это платить только в будущем году. А как они будут разделять?
Директор СОЭС Тимур Джинджоли поспешил обрадовать обладателей счетчиков нового образца. За последние 15 дней декабря ответственные потребители энергии, не имеющие других долгов, заплатят по старому тарифу 30 копеек за киловатт. Других исключений, по словам главного энергетика города, не будет, говорит Тимур Джинджоли, директор СОЭС.
Те абоненты, которые произвели оплату в декабре месяце, у тех, у кого установлены счетчики нового образца, значит, тот переходный остаток, небольшой, допустим, человек заплатил 15 или 17 числа, то количество киловатт-часов, которые он потребит до 31 января, у нас есть возможность как бы увидеть эти киловатты и дать возможность ему заплатить по старому тарифу. Потребление с Нового года уже пойдет по новому тарифу. Пускай это наших потребителей не беспокоит. Но те потребители, которые имеют задолженности за большой период времени, в любом случае, они будут оплачивать в следующем году уже по новым тарифам.
По словам контролеров, вообще ситуация с оплатой электроэнергии в Сухуми неплохая. Более 70% населения рассчитываются с ОС за свет. Работники управления судят об этом потому, как выполняется их ежемесячный план. В последнее время, по словам Терезы Ашдерханян, с этим проблем нет.
У кого оформлено, уже домовую книгу человек на руках имеет, он несет ответственность за свое жилье и в основном платит. 70% населения – это то, что можно смело сказать, что может быть даже больше. А за счет чего мы выполняем план? У нас же тоже есть план.
Но теперь даже контролеры сомневаются, что люди будут также исправно платить за свет. Ведь для некоторых категорий граждан, например, пенсионеров, которые получают от государства 500 рублей в месяц, цена за электричество станет неподъемной. Марьяна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А теперь переходим к югоосетинским событиям. Парламент самопровозглашенной республики одобрил представленную президентом Леонидом Тибиловым кандидатуру Илоны Хугаевой на пост председателя Верховного суда республики. На темой работал наш цхинвальский корреспондент Ирина Келесаева.
Илона Хугаева, 43 года. Она окончила Абхазский госуниверситет. Начинала свою карьеру юрист-консулем Цхинвальского родильного дома. Затем работала в республиканской прокуратуре. При первом президенте Людвиге Чеберове была назначена на должность советника президента. После смены власти успела поработать в Верховном и арбитражном судах республики, одновременно занимаясь преподавательской деятельностью. Один из местных экспертов, не пожелавший назваться, развел руками. А Хугаевой, по его словам, сказать абсолютно нечего. Ни плохого, ни хорошего. Ничего не известно о ее политических симпатиях, если они вообще имеются. В акциях протеста не участвовала. Ведет обычную жизнь югоостинского юриста. Хотя, считает эксперт, несомненно, после одиозного, славившегося склочным и мстительным характером конфликтного, новый верховный судья будет выглядеть более чем пристойно. Мой собеседник затруднился с ответом на вопрос, почему именно Хугаева. Ни для кого не секрет, что после прихода к власти Леонида Тибилова, когда общество ожидало скорейшей отставки от Самаза Биченова, обсуждалось несколько кандидатур, в том числе нынешний генпрокурор Мираб Чигоев. Мой собеседник склонен думать, что при принятии решения существенную роль сыграли два фактора. Илона Хугаева находится в близком родстве с премьер-министром, а кроме того, ей покровительствует Чигоев, бывший сослуживец по прокуратуре. Коллега Хугаева Юрий Кокоев, который тоже работал когда-то вместе с ней в одном коллективе, считает, что состоявшееся назначение открывает прекрасные перспективы.
Она человек, во-первых, очень грамотный и, что самое главное, принципиальный человек. Она не пойдет на поводу, я так считаю, насколько я ее знаю, и не даст осудить, как председатель Верховного суда, и не даст вынести незаконное решение. Ошибки, они всегда допускаются, но одно дело, когда ошибочное принимается незаконное решение, и совсем другое, когда такое решение, решение суд принимает, заведомо неправосудное, несправедливое, незаконное. Вот это убивает людей, вот это и вызывает недоверие у власти, в первую очередь у судебной власти.
Несколько лет назад Юрия Кукуева уволили из Верховного суда. Не встраивался в систему, говорит он сегодня. Тандему от Самаза Биченова и генпрокурора Хугаева были нужны люди контролируемые, послушные во всем. Кукуев уверен, что судебная власть была дискредитирована настолько, что сегодня как никогда необходимо назначить на судейские должности профессиональных людей с высоким чувством ответственности. Поэтому эффективность работы нового председателя Верховного суда он напрямую увязывает с ее кадровой политикой.
Пожелание, чтобы в дальнейшем суды принимали, назначали судьями, подготовленных людей, проверенных, а не таких случайных, которые, между прочим, работают сейчас в суде, людей, которые дорожат высоким званием судьи и не порочат эту должность, это звание. Ведь судья решает судьбы человеческие, судьбы. И от того, как судья решает, зависит атмосфера, зависит вообще состояние в обществе.
Юрий Кокоев уверен, что честных, порядочных и справедливых юристов в республике осталось немало. В связи с очевидным уже началом преобразования в судебной системе, Кокоев надеется и на пересмотр некоторых законов, касающихся деятельности судебных органов, которые были изменены и подстроены предшественником Илоны Хугаевой под себя. Кроме всего прочего, общество хотело бы знать, сумеет ли новый председатель суда сломать старую систему, при которой в нарушении закона генпрокуратура полностью контролировала всю деятельность Верховного суда. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21:29. Я напомню, что все наши звуковые и текстовые материалы вы можете отыскать на нашем сайте в интернете www.echokavkaza.com. Здесь же также свежие новости о событиях в регионе, в соседних странах и в мире. И здесь существует архив всех наших материалов, начиная со 2 ноября 2009 года. А сейчас, как всегда, в середине часа краткий выпуск новостей. Его представит моя коллега Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили в четверг, 27 ноября, наложил вето на часть закона об амнистии, касающейся политзаключенных и лиц, совершивших преступления против несовершеннолетних. Этот список политзаключенных приняли назло мне, но я не допущу, чтобы страна опозорилась, и поэтому накладываю вето на ту часть закона, которая касается политзаключенных, сказал Саакашвили, сообщает Новости Грузии. Глава грузинского государства заявил, что для него также неприемлем выход на свободу лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Для меня неприемлем весь закон об амнистии, но основная часть является политическим решением парламента, поэтому я не стану накладывать вето на весь закон, подчеркнул президент. Закон об амнистии был принят парламентом Грузии 21 декабря. И предполагает объявление широкомасштабной амнистии, в том числе для лиц, совершивших особо тяжкие преступления. Для преодоления президентского вето, согласно законодательству, парламенту необходимо голоса 3/5 списочного состава парламента. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап предложил упразднить должности премьер-министра, а также вице-премьеров правительства. Об этом глава республики заявил, выступая с ежегодным посланием парламенту, передает информагентство Регнум. По мнению Анквапа, в Абхазии необходимо создать единую администрацию исполнительной власти, которая должна быть представлена президентом, вице-президентом, министрами и руководителями других центральных органов. Вице-президент, как и глава государства, избирается всенародно. Легитимность его правового статуса не вызывает никаких сомнений. Поэтому наиболее оправданным представляется наделение его реальными полномочиями и ответственностью, отметил глава республики. Значит ли это, что вице-президент получит полномочия главы правительства или они будут распределены между несколькими чиновниками, он не уточнил. Анквап ранее неоднократно заявлял о намерении сократить количество государственных чиновников. Глава республики также утверждал, что Абхазия в будущем может поменять форму правления с президентской на парламентскую. Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили после проведенных встреч с президентом и премьер-министром Азербайджана заявил: «Мы сумеем провести демаркационные линии между Грузией и Азербайджаном без излишних скандалов». Иванишвили отметил, что у руководства Азербайджана есть готовность к решению этого вопроса. Ильхам Алиев рассказал, что им удалось провести с Россией демаркацию границ так, что никаких дополнительных вопросов не возникло. Азербайджан имеет опыт и хорошо работает в этом направлении, подчеркнул премьер. Иванишвили подчеркнул, что у грузинской стороны есть несколько вопросов, но в ходе встреч с руководством Азербайджана стало ясно, что все можно решить за столом переговоров.
Новости представила Любовь Баматова, а я, возвращаясь к информации о законопроекте об амнистии в Грузии, лишь дополню, что несколько минут назад появилась информация информационного агентства «Грузия онлайн» о том, что Михаил Саакашвили заявил, что не подпишет поступивший несколько минут назад законопроект об амнистии.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск. Прокуратура Грузии в очередной раз допросила высокопоставленного чиновника. На этот раз в статусе свидетеля следственные органы был приглашен заместитель председателя тбилисского Сакребула Мамука Ахвледиани. Дело касается передачи в собственность, а затем выкупа одной из наиболее престижных территорий старой части грузинской столицы — реке. Это одна из тех туманных сделок, в связи с которой в течение последних лет возникло немало вопросов на темы. Работала моя коллега в Тбилиси Нона Суварян.
Заместитель председателя Сакребула, в прошлом вице-мэр и глава администрации Тбилиси Мамука Ахмедьянов, в следственную службу Министерства финансов, был вызван в первой половине дня. Сотрудники правоохранительных органов в течение всего декабря пытаются выяснить, насколько соответствовала закону процедура продажи, а впоследствии выкупа столичными властями территории Рихе. Перед допросом Ахмедьянов заявил, что ничего против следствия не имеет. Более того,
наоборот, я думаю, что меня должны были допросить раньше, чем бывших или действующих сотрудников. Хочу подчеркнуть, что считаю это политическим заказом. К сожалению, в связи с этой темой проявляется интерес и рука премьер-министра.
По этому делу ранее уже были допрошены бывший премьер-министр Грузии Николас Гелаури, экс-глава администрации района Старой Тбилиси Лаша Пурцхванидзе, сотрудник столичной мэрии Ариси Бучоидзе, а также депутат парламента Давид Сакварелидзе, который в 2006 году являлся членом комиссии по управлению и распоряжению землями мэрии Тбилиси. Сахварлидзе, в отличие от остальных, и по сей день отказывается являться в прокуратуру, требуя, чтобы его подвергли публичному допросу. История с Рике начинается в 2006 году, когда столичные власти продали компании Ахали Рике более 43 тысяч квадратных метров территории района за 7 миллионов долларов. При этом компания взяла на себя обязательство перенести автомагистраль, построить пешеходный мост и рекреационную зону. Однако в 2008 году, когда строительные работы даже еще не были начаты, мэрия Тбилиси внезапно принимает решение выкупить проданный участок. 30 декабря совершается сделка, и из городского бюджета уходит 17 миллионов долларов. Подозрения правоохранителей вызывают удивление у Мамуки Ахмедьянов. Он говорит, что в 2006 году мэрии удалось продать Рике на 900% дороже ее цены на тот момент. Вместо 1,5 миллиона долларов оценочной стоимости городские власти выручили за нее 7 миллионов. Но если вопросы есть, Мамука Ахмедьянов настаивает на том, что в связи с приватизацией и выкупом Рике должен был быть в обязательном порядке допрошен и Бедзина Иванишвили. Вопрос о том, как прошла приватизация и выкуп территории Рике, еще в мае этого года поставила Ассоциация молодых юристов. В отчете о реабилитационных проектах в Тбилиси и Кутаиси было указано, что в результате этой сделки столичный бюджет потерял 10 миллионов долларов. Не исключено, что в ближайшем будущем в связи с этим делом прокуратура попросит ответить на некоторые вопросы и мэра Тбилиси Гиги Угулава. Собственно, интерес к градоначальнику связан с целым рядом иных обстоятельств. Например, в связи с основанными при мэрии фондами по реабилитации старой части Тбилиси. На сегодняшней пресс-конференции глава Ассоциации молодых юристов Каха Кожуридзе сообщил.
В течение 2008-2012 годов из президентского фонда, фонда регионального развития и госбюджета на счета мэрии и ее фондов, которые занимались реабилитацией старой части Тбилиси, было перечислено 130 миллионов. Эти деньги должны были быть потрачены понятным образом, прозрачно. Несмотря на то, что наша организация в течение долгого периода пыталась получить информацию об этих тратах, нам отвечали отказом. Судебные тяжбы также завершались с нулевым результатом.
По словам Кожуридзе, фонды действовали в обход законодательства о госзакупках, что давало возможность использовать коррупционные схемы. Собственно, признаки коррупции правоохранительные органы усматривают в сделке о купле-продаже Рики. Однако тема, связанная с этим элитным районом, столицы оказалась несколько шире текущего расследования. Премьер-министр неоднократно выражал серьезные сомнения в архитектурной приемлемости возведенных и строящихся здесь сооружений. Мэрия уже успела ответить Иванишвили, что возведение объектов практически завершено, а их демонтаж или разрушение – это воинствующий вандализм. Но на Суварян, эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Торгово-промышленная палата де-факто Республики Абхазия в будущем году будет участвовать в Конгрессе торгово-промышленных палат мира в Катаре. Об этом было сообщено на последнем в этом году заседании ТПП. Руководство и члены этой общественной организации собрались в конференц-зале гостиницы «Атриум», чтобы подвести итоги нынешнего года и наметить планы на будущее, рассказывает Белла Кварча.
32 предприятия стали в этом году членами торгово-промышленной палаты. Об этом сообщил Геннадий Гагулия, президент организации предпринимателей, в отчете о проделанной за год работе. Предпринимательство в Абхазии вышло на новый уровень после обретения страной независимости, заявил глава ТПП. По его словам, более активно стали налаживаться деловые связи с иностранными предприятиями. К примеру, только во время проведения делового российско-абхазского форума отечественные фирмы заключили около 50 соглашений с российскими нефтедобывающими компаниями, говорит Адгур Лужба, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Абхазии.
У нас, к сожалению, пока нет 50- или 100-летнего опыта рыночной экономики. Мы сегодня только начинаем осваивать некоторые вещи, которые ранее просто были неизвестны. В том плане, что не было такой активности, не было таких возможностей, не было таких условий.
Сегодня в Абхазии около 70 организаций и предприятий являются членами торгово-промышленной палаты. Предприниматели подчеркивают, что это расширяет возможности их компаний, в том числе и в продвижении продукции на мировой рынок. За этот год абхазские фирмы не раз участвовали в международных выставках-ярмарках и завоевывали призовые места. Оценив ситуацию, в которой оказалась Абхазия после вступления России в ВТО, Геннадий Гагулия предложил свой вариант решения проблемы транзита.
Маленькому государству, может, не мешало бы вступить в эту ВТО, если даже они все будут против, мы будем биться на то, чтобы мы были там. А мы с МИДом обговаривали эту ситуацию, МИД, конечно, был удивлен нашей позиции, но в принципе они потом нам ответили, что, может быть, где-то вы не правы.
На заседании был представлен проект Кодекса чести абхазского предпринимателя для повышения авторитета и защиты профессиональной чести делового сообщества, как сказано в документе. По мнению президента ТПП, Кодекс чести, конечно, не сможет обязать предпринимателя соблюдать общепринятые правила игры при ведении бизнеса, но вполне способен сориентировать, как не надо поступать. Участники заседания не сомневаются в полезности этого документа.
Надо, чтобы те, кто занимается предпринимательством, занимается бизнесом, чтобы они занимались это честно, чтобы они занимались не так, как диким образом отнимали, убивали. Это чтобы вот занимались и делали хорошее дело.
Если в бизнесе идет нарушение, любое нарушение, как вы говорите, да, методика ведения такого бизнеса, она бесперспективна. Это такая кажущаяся на первом этапе как бы выгода, но все равно в перспективе любой бизнес, он требует чистоты, стерильности и правильного подхода.
В этом году в ТПП Абхазии заработали 3 комитета, в задачу которых входит решение различных проблем предпринимательства. К примеру, по мнению главы ТПП, необходимо создание контейнерных площадок, как и закуп самих контейнеров непосредственно в Абхазии. Перевозка продукции по железной дороге, подчеркнул Гагулия, также остается нерешенной проблемой. Над этими и другими задачами будет работать торгово-промышленная палата Абхазии уже в 2013 году. Белла Кварчия, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21:42. Мы возвращаемся к руставской теме. До Нового года остались считанные дни, и в стране полным ходом идет подготовка к праздничным дням. На центральных площадях больших городов Грузии красуются новогодние елки. Иллюминациями украшены главные улицы. Исключением не является и город Рустави. С какими чувствами провожают руставцы нынешний год и как готовятся к новому? В сюжете моей коллеги Мзии Парисишвили.
Йосеп Вождиашвили работает на Руставском металлургическом заводе. По профессии он электрик. На работу не жалуется. Завод работает бесперебойно. И его жизнь благодаря зарплате стала относительно стабильной. Тем не менее, Йосеп считает, что для страны 2012 год не совсем удачный.
Мы могли сделать больше. Надо было в первую очередь развить сельское хозяйство. Тем более, что мы можем производить столько продукции, чтобы и нам хватало, и других могли снабжать.
Делится своим мнением Йосеп. Другому жителю Рустави Тэмуру Гилашвили не до размышления о перспективах развития отраслевой экономики Грузии. Семью Тэмур с трудом кормит благодаря государственному пособию для малоимущих. Его уходящий год мало чем радовал, и в Новый год он тоже мало верит.
Пусть представители обоих правительств, прошлого и нынешнего, встретят Новый год в таких же условиях, как и я. И только тогда они поймут, какое у меня настроение. Нет работы, нет дохода, получаю помощь в размере 78 лари. Вот и весь мой доход.
Жалуется Тимур. Он омрачен тем, что новогодний стол у него будет предельно бедным. 2012 год оказался более обеспеченным для 40 пожилых людей, живущих в приюте. На их содержание городские власти выделили 240 тысяч лари. В приюте вздохнули с облегчением, говорит директор Малхаз Квиникадзе.
Нам отремонтировали второй корпус, который мы смогли принять еще несколько пожилых людей.
Городские власти наступление Нового года собираются отметить скромно. Не с тем размахом, как в прошлом году. Руставская мэрия отказалась от идеи проводить концерт в новогоднюю ночь. Еще не разработала программу других новогодних мероприятий. Почему так приуныли? Сотрудники мэрии не хотят говорить об этом с представителями СМИ. Местный журналист Давид Мчадлидзе рассказывает.
Личных беседах не говорят. Кому-то о новогодних фейерверков. Когда постоянно от первых лиц страны звучат взаимные обвинения.
Они имеют в виду последние события и в первую очередь критические высказывания президента Грузии в адрес нового правительства 20 декабря на его встрече с членами Сакребулу, местного законодательного органа Рустави. Михаил Саакашвили был возмущен тем, что его эскорт закидали камнями Кутаиси, а его соратников, бывших министров энергетики Александра Хетагури и министра юстиции Нику Гварамя, задержали с обвинением в коррупции.
Их задержали эти двоечники, которые в жизни и двух книг не прочли. Они способны только узнавать и считать долларовые купюры.
Президент высказал недовольство и тем, что все проекты по развитию инфраструктуры, которые он лично курировал в Руставе, сейчас приостановлены. Ответ представителей нового правительства не заставил себя ждать. Министр регионального развития и инфраструктуры Давид Нормания попросил президента не вводить население в заблуждение, поскольку все начатые в Руставе проекты будут обязательно завершены. В таких условиях члены Сакребулу поспешили заявить, что полностью не разделяют мнение президента. А мэрия предпочла не проявлять никаких инициатив и занять выжидательную позицию, руководствуясь принципом молчания золота. Городские власти, которые в основном представляют сторонники национального движения, поставили на центральной площади прошлогоднюю новогоднюю елку и скупо украсили ее старыми игрушками, парой-тройкой больших светящихся снежинок. Это стало поводом для таких компромиссных шуток, которые гуляют среди руставцев. Если приедет президент и увидит старую елку, он подумают, что скучают по тем временам, когда во главе было нацдвижение. А если пожалует премьер-министр, ему скажут: «Вот видите, мы бережем бюджетные средства, как вы нам и предлагаете». А есть и такие жители Рустави, которые недоумевают по поводу скупости местных властей. Ведь для них 2012 был не таким уж и плохим. В отличие от других городов, здесь после победы грузинской мечты их отставки пока никто не требовал. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Рустави.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Обзор сухумских изданий подготовила Анаид Гагарян.
Читаем прессу.
В течение 2-3 последних лет абхазское общество активно поднимает вопрос о конституционной реформе. Сегодня Конституция Абхазии отвечает всем современным требованиям государственного устройства, являясь основным законом. Несмотря на это, представители абхазского общества постоянно нацеливают власть на новую модель устройства всего государства. Уровни государственной власти и местного самоуправления в нем, новые принципы их организации и деятельности. Газета «Чегемская правда» публикует статью руководителя дискуссионного клуба Агуанагара Нугзара Агарба. Он считает, что в общественном сознании укоренилось негативное мнение, связанное с конституционным процессом, как объекта неэффективного действия, которое ухудшает ситуацию в стране. Такие мнения были высказаны молодыми людьми из группы «Мы за реформы» на круглом столе, проведенном абхазским медиаклубом «Айнар» 18 декабря. Нугзар Агарба считает, что Абхазии нужна не просто реформа, а конституционная модернизация всего государственного механизма при условии изменения в организации и функционировании государственной власти, обеспечения реализации конституционных норм соответствующими организационными и другими ресурсами. Газета «Чегемская правда» пишет, что в проведении реформы почти все зависит от политической воли первого лица в государстве. Нукзар Агарбаев уточняет, что некоторые несоответствия, связанные с послевоенным строительством государства, были заложены в Конституцию изначально. Например, обществу непонятна роль института вице-президента Республики Абхазия. Прошедшие годы убедительно показали надуманность данного поста. Автор публикации считает, что следовало бы навести порядок в вопросах дублирования полномочий в исполнительной власти. Для осуществления общего руководства исполнительной власти президенту достаточно самому руководить министрами и другими должностными лицами. Обществу надо рассмотреть статью 49. Было бы целесообразно главу нашего государства избирать на 7-летний срок. При этом одно и то же лицо не может быть избрано президентом Республики Абхазия более одного раза, пишет «Чегемская правда». Нужная газета публикует письмо жителей города Ткварчал. Кто придумал новое оружие против нашего народа? Повышение цен на электричество. Письмо подписали более 100 жителей города, возмущенные вопиющей несправедливостью по отношению к ним. В письме отмечается, что город Ткварчал состоит из пенсионеров, подростков и детей. Те, кто физически способны работать, давно уехали. Единственное, что удерживает их, это патриотизм. Те, кто сегодня живет в Ткварчале, не покинули его даже во время войны. Мы испытывали голод и холод и надеялись, что все изменится после победы. Но сегодня против нашего народа придумано новое оружие – повышение цен на электричество, что повлечет за собой поднятие цен на продукты питания. А у нас нет работы, молодежь уезжает на заработки. Что нам делать? Гражданам, пенсионерам, инвалидам, которые не получают российскую пенсию. Нас немало таких. Те, кто работает в школах, врачи, работники администрации получают нищенскую зарплату. Но цены повышаются, а зарплату нам не поднимают. Поэтому мы можем сказать, что для Ткварчала война не закончилась, пишут люди. Жители Ткварчала требуют от правительства сказать, что они собираются с ними делать. Анаит Гагурян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
И продолжаем абхазскую тему. Сегодняшняя ночь в де-факто республике была относительно спокойной, имеется в виду прошлая ночь. Подземных толчков замечено не было, и люди понемногу начали успокаиваться. Между тем, последние дни в республике была настоящая паника. О ней расскажет Виталий Шария.
Сегодня проснулся в 9 утра и проснулся счастливым. Ночь прошла спокойно, и я, наконец, отоспался за предыдущую сиреневую ночку. Тогда, незадолго до 3 часов, меня разбудил истерический голос жены. Снова началось. Не сразу, но дошло, что речь о землетрясении. В воскресенье 23 декабря, около 6 вечера, нас в первый раз здорово тряхануло. На этот раз ночью все мои домочадцы сами устремились с 4-го этажа вниз, и мне пришлось последовать за ними. Мы забились вместе с семьей из другого подъезда в их легковушку, поднялись домой только под утро. А днем нас всех в Абхазии ждало новое испытание – паника, охватившая общество. Почему-то на следующий день после землетрясения 23 декабря не было ничего такого, а тут… Может быть, дело в том, что ночной стресс всегда сильнее. А главное, нашлись дуримары, которые стали распространять слухи типа того, что в 2 часа дня произойдет землетрясение силой 7 баллов, или, скажем, в 3 часа силой вообще в 9 баллов. В начале таких цепочек дезинформации, по-видимому, стояли шутники-идиоты, а дальше, благодаря мобильной связи, эти панические слухи распространялись по городам и весям, как лавина. Причем ссылались на сообщения телевидения, на рекомендации УЧС. В 7:30 выпуск новостей канала «Абаза ТВ» начался с сообщения о том, что сегодня весь день сотрудникам редакции приходилось отвечать на телефонные звонки телезрителей и убеждать их, что никакой информации о будущих подземных толчках телестудия не распространяла. Обсуждение вчерашней паники продолжалось и сегодня. Только что один приятель, работающий в здании кабинета министров по улице Званба 9, рассказал, как около 4 дня он входил в это здание, и вахтер ему поведал: часа 2 назад по лестнице скатилась и выплеснулась наружу целая лавина сотрудников. Бежали, обгоняя друг друга, потому что кто-то пустил слух о новом толчке в 7 баллов, а одна родственница, пересекавшая вчера границу по ПСОУ, рассказала, как, стоя в очереди к окошку паспортного контроля, услышала разговор тачкистов. Ожидается, мол, землетрясение в 12 баллов. Конечно, в отличие от мифического конца света, землетрясение может стать огромной реальной трагедией для множества людей. Но в то же время и то, и другое – отличная лакмусовая бумажка, способная выявлять в окружающих тебя людях глупость. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
А теперь наша постоянная рубрика «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Германии перед самым Рождеством разгорелся скандал вокруг высказывания министра по проблемам семьи, которая предложила называть Бога не «он» или «она», а «оно», рассказывает Юрий Экслер.
Тему задала в своем интервью газете «Die Zeit» федеральный министр по проблемам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи в одном лице, 35-летняя Кристина Шрёдер, родившая почти без отрыва от министерского кресла полтора года назад дочку. И что самое интересное, что никто не обвинил ее за это в богохульстве и в оскорблении чувств верующих. Хотя реакции были бурными и разнообразными, от возмущения до насмешек. «Бог, он кто?» Шрёдер предложила считать его в половом отношении чем-то нейтральным и называть «оно». Психотерапевт, теолог и автор бестселлера Манфред Люц считает высказывания министра наивными и абсурдными.
Конечно, в Боге нет никакой нейтральности. Христиане видят в Боге персону. Опасность состоит в том, что если мы станем говорить о Боге «оно», то должны будем считать его, например, энергией или чем-то эзотерическим. С одной стороны, это достойно похвалы, что министр по делам семьи хочет воспитать своих детей христианами и думает об этом. Мы знаем, что политики хороши в поисках компромиссов, но предложить, выбирая между «он» или «она» в качестве компромисса «оно», это уж точно не уму, не сердцу. Шрёдер в конце интервью был задан, например, вопрос, как она ответит будущим детям, если они ее когда-либо спросят, любит ли она кого-то из них больше других. Шрёдер честно сказала, что она в подобной ситуации, несомненно, будет бесстыдно лгать. И это она говорит в интервью, которое публикует газета. И она не думает при этом о том, что когда-нибудь это смогут прочесть ее дети, они могут тогда перестать ей верить. Я хочу сказать, что считаю это интервью весьма наивным, но, с другой стороны, все же никогда не следует придавать таким промахам чрезмерного значения.
Кристина Шрёдер в том же интервью покритиковала, в частности, Астрид Линдгрен за историю Пеппи, в которой министр нашла российские тенденции. Пеппи Длинный Чулок говорит в книге, цитата, «Моя мама ангел, а папа негритянский король. Не у всякого ребенка такие знатные родители». Конец цитаты. Так вот, заявила Шрёдер, когда она читает своей дочке эту историю, то переназывает негритянского короля, дабы оставаться в политкорректности и не прививать дочке российские представления. Да и сам разговор о Боге и его половой принадлежности возник из комментария Шрёдера к детским книгам, в частности, к сказкам «Братьев Гримм». Шрёдер сказала, что сказки эти, опубликованные впервые 200 лет назад, часто грешат сексизмом. В этих сказках, сказала министр, практически очень редко можно встретить позитивный образ женщины. Шрёдер заявила, что хотела бы читать дочке другие истории с другими ролевыми установками. И добавила, цитата, «Ведь и вместо «любимый Боже» можно было бы произносить нейтрально «любимое Боже», так как грамматический род в данном случае не имеет большого значения. Конец цитаты. Но, как выяснилось, после этого наивного заявления Кристины Шрёдер, она очередной раз, как молочница умильно в балладе о королевском бутерброде, как бы, между прочим, сказала не впопад и вызвала бурю в стаканах предрождественских глинтвейнов Германии. Реакция на практически одно предложение из интервью была бурной прежде всего среди коллег по христианскому партийному блоку ХДС-ХСС, а особенно резко реагировали женщины. Министр Баварии по социальным вопросам Кристина Хадертхауэр заявила, цитата, «Эта умозрительная чушь лишила меня на какой-то момент дара речи». И продолжила. «Это было бы печально, если бы у наших детей, вследствие комплексов некоторых и стремления к политкорректности, были бы отняты прекрасные сильные картины, столь важные для развития собственной фантазии детей». Конец цитаты. А вот спокойный ответ политика-мужчины и также баварца из партии ХСС Норберта Гайса. Цитата. «Бог был открыт нам Христом, как Отец». И это незыблемо. Конец цитаты. А те, кто хотели бы эмоционально реагировать, могут, как и раньше, без нарушения правил грамматики немецкого языка, по-прежнему восклицать «О майн Гот». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.